Дорогие наши слушатели, мы начинаем передачу «Детям о Боге». И сегодня мы будем слушать продолжение книги монахини Христодулы «Маленькие паломники». Итак, монахиня Христодула «Маленькие паломники». Глава 9. На именинах у губернатора. А вышло вот что. Однажды вечером папа принес с работы какой-то конверт. Бросив конверт на стол в прихожей, он сказал Яе: «Тут приглашение на праздничный обед губернатору по случаю его именин в следующий вторник. Опять прислали 2 пригласительных. Хотя ведь и знают, что жена моя умерла». «Где же мне даму найти?» — усмехнулся папа. «Мам, может быть, ты пойдешь?» Папа не спрашивал всерьез. Всем узнали, что после смерти дедушки я ей не бывала в обществе, как она сама выражалась. В голове моей возникла идея. «Теперь или никогда?» Я подошла к папе и привстала на цыпочки, чтобы казаться выше. «Папа, я могу быть твоей дамой!» «Золотце ты мое!» — произнес папа растроганно и, нагнувшись, поцеловал меня. «Я на самом деле хочу!» — не унималась я. Папа беспомощно посмотрел на Яю. Та, немного подумав, сказала: «Ну что ж, это же обед, а не вечеринка. Я не против, если только Ница обещает вести себя там хорошо». «Ура! Конечно, обещаю!» — воскликнула я обрадованно и запрыгала вокруг папы и Яи. «Во что же нам тебя нарядить?» — сразу забеспокоилась Яя. Наконец наступил вторник, день святого Николая. Нашего губернатора зовут Николай, Николай Васильевич. В день святого Николая в Финляндии празднуется День независимости, поэтому там выходной, а в Греции это обычный будничный день. Я отпросилась с последнего урока. Учительница посмотрела на меня даже как-то с почтением, когда я сказала, что иду на именины губернатору. «Ради такого важного случая я не могу тебя задерживать», — сказала она утвердительно. Яя нарядила меня в платье из синего бархата с большим белым кружевным воротником. Платье было куплено специально для этого торжества. Волосы она решила оставить мне распущенными, чтобы только ободок с цветами придерживал их спереди. Я и принялась причесывать меня. «Не будем прятать твои красивые светлые кудри», — приговаривала она. Мне вспомнилось, как однажды, когда я была еще маленькой, я случайно услышала, как я говорила соседке: «У старшего сына Василия дела идут хорошо. С женой он получил хорошее приданое, денег 2 миллиона драхм и дом. Я уже не говорю о постельном белье и хозяйственной утвари. А вот Антону, бедняге, приходится с утра до ночи работать, ведь эта иностранная невестка не принесла в дом ничего, кроме своих золотых кудрей да невыплаченного долга за учебу». «А теперь унаследованные мной от мамы золотые кудри очень даже нравятся Яе», — улыбнулась я про себя. А вообще-то я и с мамой хорошо ладили. Мама по образованию была физиотерапевт и умела облегчить Яины боли в спине, да и с другими болезнями справлялась. Когда все было готово, Яя подвела меня во всей красе к папе. «Неужели это наша Ница? Или какая-то иностранная принцесса?» — восхищенно произнес папа. «Я уверен, что ни у кого не будет такой прелестной дамы, как у меня». Обед был устроен в лучшем ресторане города. В фойе было полно папиных сотрудников из губернского правления. Женщины целовали меня в щеку и гладили по голове. Я замечала оттенок жалости в их глазах и догадывалась, что, отойдя от меня, они начинали обсуждать судьбу бедной сиротки. Вторым предметом обсуждения было, наверное, то, почему мой папа не женится второй раз. Даже я знала, что среди сотрудниц губернского правления нашлись бы кандидатки в жены. Губернатор стоял в дверях зала и здоровался с каждым гостем за руку. Меня он погладил по голове и, обращаясь к папе, произнес пару комплиментов по поводу его миленькой дочери. Начался праздничный обед. Усевшись за стол рядом с папой, я, помня все яины наставления, старалась есть красиво. Сидящие напротив женщины, подбадривая, кивали мне. Потом всем налили шампанское, а мне официант принес апельсинового соку. Начались поздравительные речи. Каждый по очереди вставал, поднимал бокал и произносил поздравления. Щеки мои горели. Вот она, эта минута. «Смелее! Помни о Марии и о других детях!» — мысленно произнесла я. Успокаивало меня то, что Костя в это время молился обо мне. Он пообещал. Настала папина очередь, и он тепло поздравил своего начальника. Следом за папой поднялась сидевшая напротив женщина. Как только она закончила, я быстро подскочила со своего места, пока следующий поздравитель не успел подняться, ведь никто не ожидал моего выступления. Я подняла стакан с соком и начала речь, которую мы вместе с Костей оттачивали прошлым воскресеньем в церкви у родника. Все посмотрели на меня с удивлением. Папа был удивлен не меньше других. «Господин губернатор, примите мои наилучшие поздравления. За время вашего правления в нашем районе произошли улучшения, которые и мы, дети, замечаем. На перекрестках появились светофоры, и теперь дорога в школу стала безопаснее. Школа получила новые компьютеры и спортивный инвентарь. За все это мы очень благодарны». Затем я перешла прямо к делу. Проглотив слюну, я продолжала. «Вот только существует группа детей, господин губернатор, о которых никто не заботится. В нашем районе много цыганских детей. Они не ходят в школу и подвержены многим опасностям». Тут Мария так живо вспомнилась мне, что, забыв о конспекте, я продолжала уже своими словами. «Я знаю одну цыганскую девочку, которую зовут Мария. Я учу ее читать. Мария хорошая ученица, она выучила уже все буквы, но я не могу все время обучать ее на улице, ведь уже холодно. А когда идет дождь, тетрадка намокает. И к тому же Мария может попасть под колеса, когда протирают ветровые стекла, останавливающихся на перекрестке машин. Господин губернатор, цыганские дети такие же, как и мы, я знаю. Я со многими познакомилась. Они тоже хотят учиться и играть, и любят конфеты. Ну почему же они не могут жить, как другие дети?» Горло мое сжималось. С трудом я выдавила. «Почему же, господин губернатор, у одних детей есть все, а у других ничего?» Всхлипнув, я опустилась на стул и ладонями прикрыла лицо. Папа приобнял и попытался успокоить меня. «Все пропало!» — пронеслось у меня в голове, ведь я даже не договорила до конца. «Теперь все будут надо мной смеяться!» Но когда я немножко успокоилась и подняла голову, обнаружила, что в огромном зале стояла полная тишина. У сидящей напротив женщины по щекам катились слезы, которые размыли ее макияж. Губернатор серьезным взглядом обвел присутствующих, кашлянул два раза и начал. «Благодарю барышню Мавромати за ее выступление. Это было лучшее поздравление, которое я когда-либо слышал. Выступление по делу. Оно открыло мне глаза на проблему. Скажу прямо, забота о цыганских детях у нас непростительно запущена. Необходимо принимать меры. Осмелюсь пообещать барышне Мавромати, что уже на этой неделе начнется изыскание ресурсов для организации школ в цыганских поселениях нашего района. К тому же в стране много безработных учителей, получающих пособие по безработице. Почти за эти же деньги они могли бы делать что-либо полезное. Что скажет на это барышня Мавромати?» Барышня Мавромати улыбалась сквозь слезы. Сбросив с плеча папину руку, я вскочила и подбежала к губернатору. Поцеловав ему руку, как принято у нас в Греции, я произнесла: «Спасибо! Теперь и Мария, и Магда, и Йорга пойдут в школу. Я так счастлива! Это лучший день в моей жизни!» Губернатор наклонился и поцеловал меня в щеку. Когда я шла на место, все аплодировали, а от моей застенчивости не осталось и следа. Я думала только о том, что Мария и все остальные дети попадут в школу, и даже не запомнила, что было на десерт. Мороженое, кажется. Вы слушаете книгу «Монахини Христодулы. Маленькие паломники». С праздничного обеда мы с папой отправились прямо к дяде Василию, ведь у его сына Нико сегодня тоже именины. Я ей была уже там. Она сразу же подступила к папе с вопросами. «Ну как, Ница вела себя хорошо?»
«Очень хорошо. Прямо по-геройски», — ответил папа.
«Как это по-геройски?» — удивилась я ей. «Дома расскажем, да, Ница?» — улыбнулся папа и подмигнул мне. И я ей пришлось довольствоваться таким ответом. «Ну, а где же виновник торжества?»
Нико вышел в прихожую, накрахмаленный и отглаженный, со светящимся лицом.
Папа стал шарить в своих карманах, ища что-то. «Что такое? Не потерял ли я подарок? Ведь он не очень большой».
Нико внимательно следил. Глаза его загорелись, когда папа наконец-то вытащил из кармана подарок.
«Так вот же он, смотри!»
«Мобильник!» — выдохнул Нико завороженно. «Да еще Nokia!»
«А как же иначе?» — улыбнулся папа. «У нас ведь есть связи с родиной Nokia. Ну, давай договоримся, племянник, что это вещь для дела, а не для пустых разговоров. С ее помощью многое возможно. Сегодня вечером буду ждать сообщения от тебя. Вот тут инструкция».
Я протянула Нико книгу с иллюстрациями под названием «Морские рыбы».
«Научишься теперь, приятель, отличать красного окуня от камбалы», — сказала я, обращаясь к Нико, и похлопала его по плечу. «Прошлым летом на море у нас с ним были небольшие недоразумения». В гостях у Нико было много друзей, многих из них я знала. Было весело. Мы играли в разные игры, но угощение был торт, шоколадные конфеты и лимонад. Но я была какая-то отвлеченная, это заметили и другие. Время от времени мысли мои возвращались к событиям минувшего дня. Вечером, когда мы пришли домой, я наскоро сделала уроки. Мне нужно было успеть сделать еще одно важное дело. Когда начало темнеть, я выставила на каждое окно по две свечки, зажгла их и выключила свет. Мама всегда делала так в День независимости Финляндии. Помню, как мама объясняла мне, что каждому государству дорога его независимость. Очень многие люди отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в свободной и независимой стране. Поставив маленький финский флаг рядом с маминой фотографией, я пропела гимн Финляндии. Каждое лето репетирую его с моими финскими родственниками, чтобы не забыть. Папа и я ее слушали внимательно, хотя ничего не понимали. «Счастливая ты, Ница», — проговорила я ей в задумчивости. «Ведь и страна твоего папы, и страна твоей мамы — свободное государство». Я ее знает, о чем говорит. Она жила в то время, когда Греция еще не была независимой. Мои финские дедушка и бабушка тоже боролись за свободу своей страны. Я много раз слышала дедушкины рассказы про войну, хотя нам, детям, он всего, наверное, и не рассказывал. В четверг папа пришел домой, загадочно улыбаясь.
«А ну-ка, наш общественный преобразователь, отгадай-ка, где я был сегодня». «В деревне святых апостолов!» — закричала я в восторге.
«Правильно угадала», — сказал папа и стал рассказывать мне и Яе.
«Сегодня мы ездили туда с экскаватором, проделали дорогу к одному пустующему участку недалеко от табора и разровняли там площадку для школы. Губернатор обещал выделить под здание школы один из сборных домов, который хранится на районном складе на случай землетрясения. Завтра его соберут. В нем смогут хорошо разместиться 2 класса. А детей там в таборе действительно полным-полно. Хорошо, что я, отправляясь туда, купил 3 килограмма конфет. Они разошлись в мгновение».
«А когда же школа начнет работу?» — спросила я.
«Торжественное открытие будет в следующий вторник. Сам митрополит Алексей обещал отслужить службу и осветить здание школы. И губернатор тоже будет присутствовать. Вот удивятся жители табора».
«А учителей для школы уже нашли?» — поинтересовалась Яя.
«Сразу же. Молодая пара, Йоргас и Рита, 2 года назад закончили институт и до сих пор без работы. А теперь, когда работу получили, наверное, свадьбу сыграют с цыганскими песнями и плясками», — пошутил папа. И Йоргас, и Рита загорелись этим проектом. Рита уже узнавала у губернатора о возможности организации питания для детей при школе.
Папа подхватил меня за плечи и прокрутил вокруг себя.
«И все это благодаря одной маленькой смелой девочке!»
Я вспомнила Костю и свою молитву в церкви у родника и сказала: «Нет, все это благодаря Богу».
Дорогие ребята, наша сегодняшняя глава из книги «Монахини Христодула. Маленькие паломники» называлась «На именинах у губернатора». Продолжение следует. В эфире была передача «Детям о Боге».